Добрый вечер. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, кто автор крылатых выражений «что он Гекубе, что ему Гекуба», «не дам постели датских королей служить кровосмешению и разврату» и «чу, ветром утренним подуло, мне пора». А главное, мы попытаемся ответить на основной вопрос, волнующий всех. Он висит таким немым знаком вопроса в воздухе. Кого же все-таки сегодня берут в штат работать на BBC? Все эти вопросы мы ответим, на все эти вопросы мы ответим, потому что в гостях у нас новый сотрудник BBC, относительно новый, и мы его пригласили поэтому на передачу, чтобы он нам все это дело осветил. Прошу любить и жаловать.
Чу, давайте чокнемся.
Да.
Они представили.
Нет, вот именно, да. Что перебили меня в самом интересном месте. Зовут его Сергей Закин. Давно ли вы, Сергей, работаете здесь?
Добро пожаловать.
У нас на BBC-ах.
Почти 3 месяца уже, так что...
Ну, уже почти сторожил. Естественно, возникает сразу вопрос о квалификации человека, сюда пришедшего. Почему? Я знаю, что подают заявления сюда десятки, может быть, если не несколько десятков человек ежегодно, но берут очень ограниченное число людей, и вот вы сюда попали. По каким квалификациям, по каким параметрам вас выбирали?
Вы знаете, я думаю, что не благодаря... моему знанию Шекспира. Дело в том, что я учился в Кембридже. Я был в аспирантуре в Кембридже, я получил там стипендию на 3 года. Разумеется, мне стипендии не хватило. И год я перебивался случайными заработками, а потом я понял, что на случайных заработках как бы диссертацию не напишешь, потому что все время приходится ли зарабатывать деньги, или думать о том, как зарабатывать деньги. И я попытался найти постоянную работу. Я нашел такую работу на BBC Monitoring, то есть службе переводов BBC, которая находится в Кавершеме между Оксфордом и Лондоном. И там я работал 2 года и одновременно заканчивал диссертацию.
А там вы должны были слушать передачи на...
Да, я слушал «Эхо Москвы», «Радио России», все как бы основные новостные передачи по 3 телеканалам. Их переводил, основные новости переводил на английский язык.
А кто читатели вот этих всех бюллетеней, которые вы составляете?
Служба новостей BBC и Министерство иностранных дел.
Ну, я, например, почему служба? У нас это в компьютере.
Да.
У нас в компьютере откроешь Кавершем, там очень-очень много того,
чего. Ну, аналогичная Кавершему служба раньше называлась зловещим термином служба радиоперехвата.
Нет, прослушивание, но это перехват. Ну да, ну и перехват, можно
сказать. Да, но есть же в Англии аналогичная служба. Отличие Кавершем заключается в том, что они работают, как они как бы официально заявляют, только с открытыми источниками. И, соответственно, их информация в открытом
доступе. Всё верно. Моя дочь Сева, если вы помните, работала в Кавершем.
Она работала? Да. Ей понравилось там?
Да, она так поработала год и... В общем.
Просто жизнь дальше ее повела.
Да, и жизнь повела.
А это такое место, как правило, понимаете, служба переводов, такое место, что лучше, если жизнь тебя дальше поведет, потому что все-таки...
Ну, и так я понимаю, работа утомительная, конечно, очень. Она может показаться такой, знаете, какой-то такой хорошей работой на полгода, на год, а потом конечно...
Дело не в утомительности, а в однообразии. Ты же ничего своего не можешь принести. Ты сидишь и ждешь. Бывают очень пустые дни. Вот это хорошо, если есть вот диссертация, которую надо заканчивать. Ты сидишь просто и там переписываешь что-то или редактируешь. А так... Ты сидишь и ослушиваешь все выпуски новостей. Если там ничего нет значимого, ты ничего не переводишь, как бы сидишь дальше.
Но вам по роду службы приходилось переводить живую современную русскую речь на понятный и удобоваримый, скажем, для министерских чиновников английский.
Нет, нам не надо было подлаживаться под министерский стиль. Нам надо было передавать язык оригинала.
Ну а как вы передаете вот все эти русские новые какие-то неологизмы? Бывали у вас затычки? Там?
Нет, не бывало. Типа, во-первых, они же матом они пока...
Еще не ругаются.
В официальных средствах массовой информации не ругаются. Неологизмы передавать довольно легко, их можно как-то описать, объяснить. Опять же, разговорные обороты не так уж сложно передать, поскольку это как раз самое интересное. Самое интересное — найти разговорный эквивалент какого-нибудь русского выражения. Самое трудное — переводить косноязычие. Например, вот Черномырдина трудно переводить, потому что когда он говорит, как бы отрываясь от бумажки, он же ничего не говорит на самом деле.
Ко мне подошел сейчас на выставке экскурсовод в Петербурге, он говорит: «Вы знаете, Горбачев за границей очень популярен. И вы знаете почему? Переводчик у него хороший за границей». Да. А в России переводчика у меня не было, и понять то, что он хотел сказать, было довольно трудно.
Вы знаете что? Горбачев был один из лучших. давайте скажем так.
Ну, один из лучших чего?
Другие...
Говорунов?
Один из лучших чего?
Говоруны до Горбачева были еще гораздо хуже.
Нет, но его же невозможно переводить.
Так, милый, так их всех невозможно. Вот вам фактический случай. Приезжает в 67-м году сюда Алексей Косыгин. Был такой председатель совета министров.
Конечно.
Он считался там, ну, не то что интеллигентом, но, во всяком случае,
интеллектуалом.
Более образованным.
Джаз любил, да. Джаз любил. Интеллектуалом вот, считался. Вот.
И он, значит, приехал, конечно, с Виктором Суходревым. Совершенно блестящим переводчиком, который говорил на всех диалектах английского языка. В Америке говорил по-американски, здесь говорил на оксфордском наречии и так далее. И, значит, все было нормально. В последний день премьер-министр Великобритании тогдашний Харольд Вильсон, покойный, сказал, ну что это он все со своим переводчиком, со своим, вот давайте отъезд, церемония отъезда в аэропорту, моя переводчица будет переводить. Потому что Вильсон, она ему переводила, он 14 раз бывал в Советском Союзе, она ему переводила очень хорошо. Я эту даму знал, я с ней познакомился потом, нет, я даже не помню, даже кажется потом, да. И она рассказала, какой был ужас. Она, значит, встала на трибуну и переводит за Косыгиным. Суходрев отошел в сторонку и иронически улыбается. Значит, а она говорит, я не могла перевести ни одной фразы, потому что ведь в чем дело, говорит, он входит во фразу, а потом выходит из нее куда-то в бок, куда-то в совершенно непонятно, какая там логика. И я, говорит, с меня три пота, на меня смотрит Вильсон, не может меня понять, в чем дело, и я чего-то бормочу. Это, говорит, был самый страшный день в моей жизни.
Да, но Горбачев тем же ведь славился.
Нет,
еще больше.
Ну Горбачев все-таки он более как-то осмысленно говорил, чем вот эти бурбоны.
Не скажите, не знаю, Горбачева,
мы Горбачева называли бормотухой. То, что он говорил, мы называли бормотухой.
Полно вам, Алексей, бывшего нашего президента, так ругать.
Ну, мы сидели перед телевизором, слушали его речи. И действительно, и мы слушали с точки зрения, вот как это все можно перевести.
Да, да, да. Знаете, я один раз, 2 ноября 87-го года, я 3 часа переводил Горбачева по рингмейну, то есть по всей системе BBC на английский язык. Это был его доклад, было торжественное заседание, почему-то 2 ноября вместо 7 ноября. Было 2 ноября в Большом театре. И он 3 часа говорил. Я упарился, конечно, очень страшно. Но почему я упарился? Потому что он читал по бумажке. Поэтому гладко-то гладко, но быстро. И я много пропускал. И я молился, хорошо бы он отошел от бумажки, как иногда Хрущев делал. А он без отрыва вот так.
Но ведь в перепереводе с русского на английский возникают совсем другие проблемы. Как перевести выражение «пальцы веером»? Это же никому не объяснишь.
Да, это
нет,
ну
всегда
много.
Можно объяснить, всегда можно что-то объяснить или найти какое-то. Нет, это как раз
не проблема.
Это, да, не самое
сложное. А каково житье в Кембридже, на чужбине, в академическом городе, где учеба происходит, как раньше говорили, про английскую школу, с преподаванием ряда предметов на иностранном языке?
Поначалу трудно, и потом еще первый год я жил в колледже. Это как бы такой современный вариант монастырского существования, когда, в общем, вся жизнь происходит в замкнутом пространстве, вот так и закрыто монастырскими стенами. Очень много успеваешь, потому что ты живешь, как бы, это такое расширенное пространство библиотеки получается. Но трудно, потому что я привык к тому, что научная жизнь, вообще всякая жизнь, это часть большой городской жизни. Я же вырос в Москве, я ходил в Московский университет. И сама идея такого замкнутого академического острова была для меня во многом неприемлема. Мне казалось, что это противоречит самой идее науки, потому что наука не должна стремиться к самоизоляции. А потом привыкаешь, просто потом какая-то жизнь начинается, ты знакомишься с людьми, ты становишься частью этого мира. И этот мир, который сначала казался таким замкнутым, он как бы заполняет почти все пространство, потом, наоборот, становится очень трудно выходить.
Ну, если вы мне позволите банальность, то раньше на гастролях в гостинице бывает, пригласишь кого-то в гости, в 11 вечера стучат в дверь и говорят, у вас гости. потому что в 11 надо было гостей выпроваживать. В общежитии есть ли подобные порядки в английском
Кембридже? Они были до недавнего времени, сейчас уже нет. Нет. И я жил одно время своей подругой, то есть она не была в колледже, она жила у меня в комнате. Что еще, это было лет 5 назад, еще за 2 года до того, это было бы неслыханно. А тогда это уже было можно, это было начало 90-х годов. То есть это революция 68-го года, вот примерно... через 25 лет докатилась и до Кембриджа.
Сева, мы не учились с вами там, но я хочу вам сказать, что там масса мероприятий. Огромное количество всяких клубов, заседаний, встреч, диспутов. Итак, уже одно это может наполовину заполнить весь досуг.
Нет, это действительно... И потом, как бы я занимался английской культурой 17 века. Я должен сказать, что мне это интересно, на самом деле. Я прекрасно понимал, что Кембридж... что я не проживу там всю оставшуюся жизнь, что это будет какой-то ограниченный кусок жизни. И поэтому мне хотелось как можно больше успеть. И для этого такая искусственная, как бы академическая островная жизнь, да, вполне.
Ну, циники здесь говорят, что в университет английский люди ходят не за образованием, а за тем, чтобы выстроить свою систему связи и дружбы. Потому что в университеты пакетом выкидывают таких вот молодых специалистов, которые потом этим полком по жизни шагают и поддерживают в общем связь.
Я думаю, Сева, что это не совсем так, если позволите самому старому британцу.
Да, Леонид Владимирович, я хотел
высказаться. Дело в том, что такие пакеты, о которых вы говорите, действительно есть. Такие связи действительно складываются, но не в университетах, а в частных школах.
Да.
И в основном в частных школах, конечно. В основном в частных школах. Как-то в университетах этого не происходит. Не знаю почему. Я вам приведу пример. У меня сын окончил тот же самый Кембридж. Другой колледж, не Тринити, как вот наш сегодняшний гость. Это Тринити огромный колледж, большой. А мой сын окончил очень маленький колледж Питерхаус. Самый старый колледж Кембриджа. Так вот, у него был сокамерник, если позволите мне выражение из собственной биографии. И с этим сокамерником, мальчиком греческого происхождения, замечательным парнем, он прожил 3 года вместе. То есть у них так, у них была общая жилая комната и 2 маленьких спаленки. Ну, так все вместе, значит, они просто друг без друга, они видели друг друга 24 часа в сутки, понимаете? Правда, тот изучал другую науку, так что иногда они немножко расходились. И вот они, значит, ну как, ну не разлей вода, у них не было никаких ссор, никаких ничего. Они не общаются сейчас. Тот женился, Андрей не женился. Все это как-то, понимаете, университет, не, вот школа связывает, вероятно, потому что детство.
Да, ну и потом все-таки Англия демократизуется, как мы все знаем. И действительно, частные школы остаются такими бастионами, как бы касты, класса, гораздо больше, чем университеты. В университетах, даже в таких традиционных университетах, как Оксфорд и Кембридж, за последние 10 лет произошли огромные изменения. Они все-таки зависят от государственного финансирования. Государственная политика не поощряет замкнутость. Лет 10 назад старейшие колледжи, они были мужские, традиционные колледжи, допустили в свои стены женщин. И это положило начало крушению, значит, всех остальных устоев.
Да уж женщины сокрушат что угодно.
И сейчас Тринити, они пытаются... Еще в свое время, когда у них был образ такого традиционного замкнутого колледжа для истеблишмента, к ним поступало довольно мало людей. А поступавшие часто оказывались людьми не очень одаренными, потому что Тринити еще очень гордится, и все настоящие колледжи очень гордятся своими академическими успехами. Так вот, эти мальчики из частных школ плохо сдавали экзамены, вообще плохо учились. И им нужно было свежую кровь впустить. Тогда они стали принимать всех.
И уже принимать по заслугам.
Да.
По академическим. Да. Есть такое понятие в Англии, как overqualified. То есть, когда в России, скажем, раньше набирались на работу, спрашивали, у тебя диплом есть, то есть квалификация есть, которая позволяет тебе эту работу занять. А здесь есть понятие такое, когда квалификация по отношению к работе и занимаемой службе слишком высокая. Скажем, нельзя взять человека с степенью доктора наук на какую-нибудь простую работу. И вот вы пришли сюда рядовым радиовещателем, я хотел бы узнать, какие у вас научные-то звания? Вот в Москве вы закончили университет.
Да, а в Кембридже...
Это была аспирантура такая, долгая.
В Кембридже, да, сначала у меня был один год магистратуры, я получил MPhil, звание MPhil по литературе английского возрождения.
Это что, магистр?
Master of Philosophy, магистр. И потом я писал докторскую. И в конце концов, вот полгода назад, я защитил докторскую.
Так что доктор наук работает теперь на BBC. Один доктор наук на русской службе теперь есть.
Доктор филологических наук?
Да.
Вы кто? Ну, вас должно вообще грудь распирать от гордости.
Вот действительно странно.
Не распирает.
Сергея можно было бы, могли бы здесь на BBC посчитать...
Overqualified.
Да, overqualified, да. Слишком квалифицирован. В России, надо сказать, такого феномена не было вообще.
В Америке это гораздо большая
очень
проблема.
Очень, да. Верно.
Там просто это регламентировано, и там мне пришлось бы труднее. И даже у меня есть русско-американские знакомые, которые меня предупреждали, что, ты знаешь, если ты не хочешь продолжать академическую карьеру, не заканчивай PhD, потому что иначе тебя никуда не возьмут. В Англии это, слава богу, не так. Но, как я уже сказал, меня сюда взяли в основном, как бы вопреки, наверное, моим академическим достижениям, в основном потому, что я работал в Кавишеме, и что я хорошо разбираюсь в российской политике, но еще и что-то знаю про английскую жизнь.
Эти годы в Кембридже проведенные, вот сидит человек в каморке в своей... в научной кутузке своей сидит, и вот что-то такое пишет, свою докторскую диссертацию из года в год, не возникало чувства абсолютной изоляции, одиночества, потому что не только что на чужбинке живешь, но еще даже и как бы выделен ты из общего контекста жизни в какую-то рарифицированную
атмосферу.
Нет,
это все-таки вы описали средние века, это совсем средние века, сейчас не средние века. В каморке я прожил всего один год, потом я... С уже упомянутой подругой мы снимали квартиру, потому что у нашего колледжа было очень много квартир, замечательных квартир в замечательном районе Кембриджа, в Южном Кембридже, около деревни Гранчестер, знаменитой литературной деревни.
О, прекрасно, да. Там, где живет этот самый лорд-то наш.
Там, где Лаудачи сейчас живет.
Да.
И мы на велосипедах туда катались. Ну, я говорю, так вот посидишь, попишешь, а потом на велосипедах прокатишься.
Знаете, Гранчестер это все-таки далеко от Тринити. Довольно.
А Тринити, мы жили, например, на равном расстоянии от Тринити и от этой деревни, поэтому...
Понятно.
Я уже чувствую немой вопрос, возникающий в воздухе. Народ хочет знать, что случилось с подругой.
Расстались.
Но она выучилась, она диплом, видимо, получит.
Да.
А когда я говорил о нашем лорде, простите, я не назвал фамилию, я имею в виду известного английского писателя, сочинителя таких детективов на основе бизнеса, Джеффри Арчер. Я вот не знаю, переводят Арчера в России?
Думаю, переводят.
Да, он из такого пошиба, который...
Всю слащавую литературу, естественно, переводят.
Зачем?
Не надо так сказать.
Арчер очень... Второсортную, скажем
так. Арчер очень хорошо переводится на азербайджанский.
Да.
Так.
Ну, вот он живет в Гранчестере.
Ну, мы, собственно, выяснив квалификацию нашего гостя и кратко упомянув его специализацию о том, что он занимался определенным 17 веком, мы музыку такую подготовили, которую я хочу, чтобы он сам объявил. Это музыка для двора Его Величества, и это автор...
Мэтью Лок.
И это как-то сопрягается с периодом, который вы изучали все эти годы.
Ну, по времени это просто совпадает, да, с периодом, который изучал.
Как филолог вы изучали, конечно, не период, а нечто конкретное в этом периоде. И, видимо, вы изучали литературу периода.
Да,
и
да.
Я сделал тут некоторую заявку со своими гекубами и датскими королями, и чью ветер утренним подуло. Речь шла, конечно, о русских переводах Шекспира. Я потому с таким несколько саркастическим отношением процитировал эти штуки, потому что Шекспир до нас, до российских читателей, доходил в разных переводах в разное время. И лучшими там переводами, не знаю, спорно это или нет, считается как бы там пастернаковские переводы.
Спорить будем.
Да, но неважно. Но смысл-то в том, что Шекспир, конечно, до нас доходит сильно русифицированный, наполненный какими-то там нашими славянскими веяниями. Поэтому я с некоторым таким смешком все это прочитал.
А, Сева, я думаю, что если бы устроить всемирное соревнование, это невозможно устроить, потому что комиссия слишком большую придется, устроить всемирное соревнование по... Какая страна, на какой язык лучше всего переводится Шекспир, то, вероятно, первое место займет Россия. Переводы Шекспира на русский язык замечательно хороши. Мы-то с вами можем об этом судить. Правда, немцы тоже скажут. Немецкие переводы очень хорошие, это верно. Но русские переводы феноменальные, особенно некоторые из них. Не пастернаковский «Гамлет». Потому что пастернаковский «Гамлет» блестяще написан. Но это «Гамлет», это, знаете, как Бах Бузони, Шекспир Пастернак. Вот. Другое дело. А если мы говорим о настоящих переводах, то, скажем, «Гамлет» профессора Морозова, даже не Анны Радловой, а профессора Морозова, это феноменально. А у Пастернака, слушайте, там ошибка на ошибке. Ну, смотрите, говорит, вот ей сердится на Офелию Гамлет, и говорит ей: «Офелия, go to the nunnery», переводит Пастернак. «Офелия, иди в монастырь, она же ему изменила». Наннери действительно монастырь, но в то время Наннери-то был публичный дом. Понимаете? Вот. Ну, ясно, она ему изменила. Иди в публичный дом, а вот там...
Но Пастернаку растолковать такие подробности периода...
Некому было.
Было просто некому. Это вы там, поварившись в Кембридже и поговорив с профессорами, могли все эти детали как-то проработать. И, видимо, и прорабатывали все эти годы.
Ну, я не Шекспира прорабатывал, надо сказать, хотя я его читал. Сначала мне было очень трудно читать. Вот Шекспир по-английски читать очень трудно. И язык совсем чужой, язык совсем другой. А потом, когда привыкаешь, то вот начинает дух захватывать.
Это да. Верно. И да, вы знаете, да. Я сейчас не вижу, что он какой-то другой. Первое время было очень трудно. А сейчас читаешь просто ух.
Он удивительный модернист.
Да.
Его языковая игра потрясающая совершенно.
Ну, он ввел в язык не то там 300, не то 500 новых слов.
Больше, по-моему, больше.
Больше, да? То есть он таким словотворчеством занимался?
Да не только, он новые жанры создавал, он просто, ну вот это такое клише, там, Шекспир русский Пушкин, Пушкин русский Шекспир, но так же, как Пушкин, в общем, положил начало современной русской литературной традиции, так и Шекспир положил начало английской литературной традиции.
И все выходило из довольно таких скромных, чтобы не сказать, нескромных мест, потому что все... Театры, которые стояли, вот эти шекспировские, напротив нас через речку. Этот, угу. Район, этот район был очень сомнительной репутацией. Шекспировский театр окружали...
Глоб, где был Глоб, да?
Да, да. Особенно второй. Дома терпимости, и рядом с ним, там на расстоянии около 100 метров, насколько я помню, из популярной литературы стоял цирк, где, так сказать, травили диких зверей собаками. То есть, в общем, нравы были еще те. Но меня удивляет...
Не говоря о пивных.
Да, но меня удивляет, что публика набивалась в театры и слушала весь этот вот шекспировский набор, которым мы сейчас восторгаемся, как нечто такое расхожее, как сейчас люди, скажем, покупают газету по вечерам.
Да, но ведь Шекспир существует на разных уровнях. У него есть удивительно тонкие, изощренные языковые трюки, а есть просто очень увлекательный сюжет. Люди ходили на Шекспира, они ходили посмотреть как бы новинку сезона, очень увлекательную пьесу. Они же не знали там, чем начнется, чем кончится. Они же не на классика шли.
Ну, понятно,
они
да.
шли на хит.
На развлечения, да, да. Да, да. Тем более, что в партере тогда люди стояли, и билеты там были дешевые.
Да, и были, как известно, открытые театры и закрытые театры. Вот Шекспир же в основном игрался в открытых театрах, то есть театрах для бедноты. В театрах открытый театр – это не метафора, действительно, театр без крыши, это театр под открытым небом, и театр для...
Балкон под крышей, а партер да, стоял под да, дождичком. Да. Понятно. Ну, и сейчас вот мы, наконец, дошли до музыки для двора Его Величества. Но прежде чем она прозвучит, хочу сделать объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте, но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Хочу напомнить, что мы существуем теперь виртуально во всемирной паутине под простым довольно адресом из 6 букв – seva.ru. А сейчас звучит музыка для двора Его Величества «Matthew Locke». Прежде чем продолжить беседу с нашим гостем, юбилейные памятные даты предстоящей недели, о которой напомнит Леонид Владимирович.
12 октября 1813 года, 185 лет назад, когда российские войска вошли в Америку. И, простите, в Армению российские войска еще не входили в Америку. В 1813 году российские войска вошли в Армению, и генерал Паскевич взял Еревань, нынешний Ереван, отбив его у Персии, был подписан так называемый Гюлистанский договор, по которому Россия и Персия фактически поделили Армению. В частности, к России отошла хорошо ныне известная во всем мире область Нагорный Карабах. 11 октября 1818 года, 180 лет назад, родился родоначальник актерской династии Малого театра проф. Михайлович Садовский. Он начал играть на провинциальной сцене с 14-летнего возраста, а в 1839 году был принят в Малый театр, где потом играли его сын, внук и внучка. Последний из славной династии, тоже проф. Михайлович Садовский, скончался в 1947 году. Я имел удовольствие видеть его один раз в роли Фамусова в «Горе от ума». 15 октября 1833 года, 165 лет назад, скончался Михаил Клеофас Огинский. Знакомая фамилия? Угу. Думаю, что многим знакомая. По очень популярному полонезу, сочиненному в 1793 году. Огинского называли в России почему-то белорусским композитором. А на самом деле он был польский граф. Кроме знаменитого полонеза, он написал еще много отличных вещей, в том числе оперу «Зелида и Валькур», военные марши и мазурки. В Польше их исполняют и сегодня. 16 октября 1853 года, 145 лет назад, Турция объявила войну России. Так началась тягостная и кровавая Крымская война, в которую ввязались и Англия, и Франция, и даже Сардиния. Хотя российский флот разгромил турок в Синопской битве, Севастополь в конце концов пал, и Россия в 1856 году признала поражение. 15 октября 1873 года, 125 лет назад, родилась Елена Дмитриевна Стасова, племянница знаменитого художественного музыкального критика, дочь его брата, известного юриста, участвовавшего в подготовке судебной реформы Александра II. Девушка, однако, не пошла по стопам семьи, а с головой окунулась в революцию. Была комиссаром, чекистом, членом ЦК партии, агентом Коминтерна в Германии и так далее и тому подобное. В 1958 году меня послали к ней брать интервью. Она жила на пятом этаже пресловутого дома правительства, дома на набережной из страшного романа Юрия Трифонова. На звонок вышла старушка, закутанная в теплый платок. Мне, говорю, Елену Дмитриевну, это я. Милости прошу, заходите. Мы говорили на темы семейного воспитания. Я к ней явился от журнала «Семья и школа», где тогда работал. Передо мной сидела интеллигентная, даже аристократическая старая дама, а в сторонке стоял барельеф Сталина на дощечке с его надписью «Дорогой Елене Дмитриевне, на добрую память», что-то в этом роде. Под конец разговора я не удержался и спросил, дело-то было вскоре после 20-го съезда, «А этот сувенир вы еще храните?» Стасова мило улыбнулась и ответила, «Что ж, подарил, не выбрасывать же». Не выбросила. Провожая меня в передней, 85-летняя дама попыталась подать мне пальто, а когда я запротестовал, вышла на площадку и этак игриво сказала, «Ну, тогда я вызову лифт». Комиссарство и служба в ЧК не вытравили аристократических манер. Я ушел с удивлением и некоторым ужасом. 15 октября 1958 года, 40 лет назад, был объявлен очередной почин. Всесоюзное соревнование за звание бригад коммунистического труда. Такое пропагандно-чиновничье подстегивание рабочих шло многие годы. Вспомнить хоть ударничество, стахановское движение 1935 года и многие другие подобные мероприятия. В хрущевские времена к этому относились уже иронически. Почти сразу появился анекдот, что носильщики Казанского вокзала организовали бригаду не коммунистического труда, а коммунистического куда. 11 октября 1968 года, 30 лет назад, после трехдневного закрытого суда, Павел Литвинов, Лариса Даниэль, Константин Бабицкий, Вадим Делане и Владимир Дремлюга были приговорены к лагерям за участие в демонстрации на Красной площади против вторжения в Чехословакию. Еще один участник, Владимир Файнберг, был отправлен в психушку, а Наталью Горбаневскую, которой был грудной ребенок, слава богу, отпустили. И последняя, очень-очень знаменательная дата. 16 октября 1978 года, 20 лет назад, краковский кардинал Кароль Войтыла стал папой римским Иоанном Павлом II. Его восхождение на святой престол, без сомнения, оказало мощное воздействие на судьбы Восточной Европы.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ну, ваша история Астасова – это просто нечто.
Да, Леонид Владимирович, но протокольно? Вот сочетание коммунистки и аристократки, да, – это совершенно страшно. Да. Я так сразу вспомнил, у Яна Флеминга есть... В его там детективных всяких рассказах там есть тоже самое страшное сочетание, которое он приводит, это негр с китайцем. Вот такой вот, это человек особой какой-то жестокости, проницательности.
Позвольте доложить из своей области. Квартира голливудской звезды Мэй Уэст, в которой та прожила более 48 лет, населена привидениями. В проемах дверей ночью появляется грудастое привидение, вспыхивает свет, хлопают двери. Нынешние жильцы этим очень недовольны. Они, собственно, и нажаловались. Господин Мускалет, ливанец, попросил жену приготовить ему любимые жареные баклажаны. Жена отказала. «Посмотри на себя», — сказала она. «Какой у тебя живот? Тебе худеть надо, а не баклажаны трескать». Слово за слово разгорелась ссора. Рассвирепевший муж куда-то исчез и появился обвязанный динамитными шашками. «И раз ты отказываешься меня кормить, — сказал он, — я себя взорву». Ну, видя такое дело, жена решила уступить. Господин Мускалет пошел снимать динамит, но сделал неосторожное движение. Короче, баклажаны жарить не пришлось. Раздался сильный взрыв. Ой... Переходим опять к серьезному. Мы беседуем с нашим гостем Сергеем Закиным, доктором филологических наук, выпускником Кембриджского университета, и разговор наш пошел в сторону Шекспира, потому что об этом в последнее время много пишут и говорят. Вернее, много говорят и пишут, я бы так сказал. Сергей, появились всякие статьи, которые мы, может быть, детально не будем упоминать, потому что пусть они будут на совести этих авторов. Но смысл в том, что в России появилась довольно популярная книга, опять же, называть ее не станем, выдержавшая 3 раза переиздание, где довольно убедительно и, главное, напористо доказывается, что Шекспир вовсе не Шекспир. То есть он, может быть, и был Шекспиром, но как бы пьесы сих не написал, а пьесы написали более образованные и более благородные по происхождению какие-то английские люди. Ну, спор по этому поводу шел довольно долго, как я понимаю.
Уже почти 200 лет.
Уже спор идет 200 лет. И история вопроса, в общем, вам довольно известна. Ну, может быть, как-то начнем вот с самого начала. Вы этим вопросом немножко занимались.
Я занимался, но я сделал передачу. В конце концов, меня же попросили сделать передачу именно по поводу этой книги. Так что тогда я еще раз к нему вернулся.
Угу. Когда возникли сомнения по поводу авторства Шекспира? Ну, технически просто вы должны описать, как происходило творчество в тогдашних театрах. Я косвенно с этим знаком. У нас одна актриса нас вовлекла, так сказать, в деятельность компании оригинального Шекспира, где актеры воссоздавали весь метод постановки пьесы на сцене. И таким образом мне вот воочию, глядя на все это дело, было видно, что пьеса как таковая расписана не была. Ролей расписано каждому актеру не было. То есть были даны куски какие-то, вот, которые тебе надо выучить, но пьесы в целиковом виде не было. Она была только у суфлера, где сведено,
да,
все,
да,
было,
да, в виде. Была, все-таки была, были суфлерские списки именно. И ведь когда пытались выяснить, на основании каких текстов была опубликована первая фолио, то есть канонический свод шекспировских произведений, то пришли к выводу, что все-таки именно на основании суфлерских списков.
Но эти суфлерские списки хранили как зеницу ока, потому что если вот этот список украдут, тогда пьесу мог поставить другой театр.
Да, да.
Но пока этот суфлерский список оставался в надежных руках, никто пьесу поставить не мог. А пьеса — это был живой копирайт, это были живые деньги, потому что люди по шиллингу там платили вообще, чтобы в театр пойти. Шекспир там довольно большими суммами ворочил.
Но некоторые пьесы Шекспира, как известно, издавались и при его жизни, такие как «Король Лир», «Гамлет», «Макбет», то есть самые популярные пьесы. Но издавались они часто в ответ на так называемые пиратские издания. Ведь, или они их еще называют плохими «Кварта», потому что они издавались в таком маленьком формате «Кварта». И если их посмотреть, это довольно забавное чтение. Перед нами как бы такой искаженный классический шекспировский текст с очень подробными сценическими ремарками. И когда пытались понять, каким же образом появились эти пиратские издания, то пришли к выводу, что, скорее всего, они появились на основе заметок каких-то зрителей или актеров, но, скорее всего, зрителей, которые подробно описали происходящее на сцене, но не запомнили текст.
Да-да-да.
Но уже в ответ на пиратские издания Шекспир или его труппа издавали настоящий текст, чтобы показать, что они все-таки не совсем бездари.
Почему возникли сомнения в авторстве Шекспира? Низкое ли его происхождение, его образовательный ценз привел к этим сомнениям? Что просто человек как бы выходец из, так сказать, полуграмотной семьи изготовителя перчаток, по-моему, отец его занимал, был перчаточником.
Но он стал мэром города.
Отец, да? Мне, честно говоря, так сказать, невероятным это не представляется, потому что Шекспир был актером-менеджером, и только сейчас мы понимаем масштаб его деятельности, когда решили восстановить театр «Глобус». То если вы войдете в театр, там на стенке висит список спонсоров. Там одних фирм международных, порядка 300 или 350. Все они жертвуют довольно крупные суммы. Сюда привлечены были лучшие специалисты, и театр строили там, не знаю, 15 или сколько там лет. А Шекспир, вся его команда, там была 2 дюжины человек в лучшем случае. И когда театр сгорел, они построили новый на другом берегу реки вообще в одночасье.
Да, но это аргумент как бы обе стороны. Этот аргумент его приводят и сторонники теории о том, что пьеса Шекспира на самом деле написал не Шекспир. Ведь никто не сомневается в существовании человека, которого звали Уильям Шекспир, который был актером и менеджером-пайщиком в самых успешных театральных труппах Лондона. Но как раз антистратфордианцы, то есть те, кто считает, что не Шекспир, а Стратфорда на Ивани написал пьесы, которые вышли под его именем, говорят, да, он был опытный финансист. А, как известно, практический ум и творческий гений — вещи несовместные. Тогда как, в общем, почему несовместные? Может быть, и совместные.
Для меня, вы знаете, модель творчества — это признание ранних петербургских рокеров, когда все это было, находилось в подполье, и когда они собирались каждую неделю и друг другу новые песни играли. И я помню замечание Гребенщикова, когда он сказал, ну просто нельзя было прийти в субботу и что-то новое не принести. Вот этот климат существовал в шекспировской труппе. Там все шло прямо с листа, с бумажного, который он там мог написать, прямо шло в производство.
Творческая атмосфера царила.
Да, они же делали пьесу без репетиций, потому что там они сбивали все через суфлера. Каждому человеку только нужно было выучить свою роль, свои ремарки и 3 предыдущих слова от актера. И они сводили это все вместе. Там была особая, так сказать, техника, которую сейчас Original Shakespeare Company пытается воссоздавать. Я был на таком спектакле. Они ставили кусок, по-моему, «Сон в летнюю ночь» или что-то в этом духе. Один акт они поставили. И актеры встретились на лестнице за полчаса до представления. Никто даже не знал, кто какую роль играет. И из-за этого реакция каждого персонажа на сцене была непредсказуемой. Их не развели, не было мизансцен, понимаете? Режиссер никаких указаний никому не давал. И что следующий актер сделает, было непонятно. Известно было только 3 последних его слова, и что следующий актер должен говорить. Поэтому на все это смотреть было как на воплощение какой-то жизни на сцене. Там был элемент некоторой непредсказуемости, элемент, так сказать, такой какой-то даже страха.
Все, вы называете вещи своими именно импровизацией.
Абсолютно, да.
Да, безусловно, но мне не хотелось бы переводить нашу беседу в такую сухую научную дискуссию, но мы ведь на самом деле не знаем, только репетировали они или нет. И поэтому поводу ведутся жаркие научные дебаты, потому что до последнего времени считалось, что все-таки репетировали. И то, что они не репетировали, это достаточно новая революционная версия. Но, к сожалению, документов не сохранилось. Ведь не сохранилось документов почти о жизни театра того времени, не сохранилось документов о жизни Шекспира. Но сомнения такие, как бы громкие, официальные сомнения.
Есть, по-моему, завещание.
Есть такое завещание. Есть очень скучные, как раз опять же, есть очень скучные финансовые документы, которые плохо соотносятся,
да,
с
там, «отдаю корову», там, племянница, да, там, да.
Но сомнения появились там, не 400 лет назад, а 200 лет назад, не случайно, сомнения появились в эпоху романтизма, когда появились совершенно новые представления о творческом гении и о как бы, природе творчества, о месте литератора. И в то время как раз, драматург был одним из столпов общества. Вообще как раз романтики, они же перевернули, как бы все, они пытались перевернуть социальную иерархию. А во времена Шекспира драматург была профессия довольно низкая, как мы уже сказали. И что самое главное, отношение к литературному тексту было совсем другое, ну как-то тоже проскальзывало, что они рукописи не хранили и так далее, и так далее, и так далее. А что касается образования, то, во-первых, мы опять же не знаем, какое образование получил Шекспир. Тут все споры.
Grammar School, говорят.
Скорее всего, он заканчивал Grammar School. Тут просто да, потому, да. что это школа, которая давала такое гуманистическое образование. Эразм Роттердамский создал первую Grammar School, школу Святого Павла в Лондоне. И после этого сеть Grammar School развилась по всей Англии. Они давали очень хорошее образование.
Да.
У нас нет никаких документальных подтверждений того, что Шекспир ходил в Grammar School, которая существовала в Стратфорде. Но поскольку его отец в то время был мэром города, то, скорее всего, просто социальный статус отца обязывал послать сына в эту школу. Ну, а кроме всего прочего, ведь Шекспир очень часто брал за основу пьесы предыдущего сезона. Как были такие сезонки, которые переписывались. Пьесы Шекспира в то время — это были такие сезонки. Mm-hmm. Вот он брал, и часто он не хотел рисковать, поскольку особенно в начале, когда у них было шаткое финансовое положение, они не могли позволить рисковать. Поэтому он брал популярные пьесы и просто их переписывал.
И в том числе не английские.
И в том числе не английские, итальянские.
Итальянские там
всякие. Бесконечные споры вот, вызывают удивление то, что много шекспировских пьес основано на итальянских сюжетах. И говорят, как же он не был в Италии, как он мог писать об Италии, он, скорее всего, не знал итальянского языка. Но ведь, опять же, он брал за основу итальянские пьесы, причем многие из них уже были переведены к тому времени на английский язык и шли в английских театрах.
Mm. Ну, вот, в принципе, как бы, все эти разговоры об авторстве Шекспира, если так уж с точки зрения обыкновенного гражданина, зрителя и потребителя поэзии и театра посмотреть на это дело, имеет ли все это значение? И даже если, предположим, удастся кому-то неопровержимо доказать, что это не Шекспир написал какую-то часть своей пьесы,
А неопровержимо не удастся.
Не удастся,
не удастся. Да, это все равно сводится к вопросу веры, потому что у нас не может быть каких-то окончательных доказательств. Мы должны... Что такое доказательство в данном случае? Рукопись. Или рукопись, написанная рукой Шекспира, они все-таки не сохранились, или рукопись, написанная рукой графа Ратланда, как доказывает автор вошепенной книги, или какого-то другого человека.
Или Малборн.
Да. И вот тогда мы можем говорить, что вот, видите, написал.
Но мы сейчас в нашем разговоре как бы переходим на тему общую Лондона и его интернациональной сущности, и следующая музыка происходит из «Берега слоновой кости». Из Масады? Или что это?
Нет, это Альфа Блонди, такой певец «Берега слоновой кости», а песня «Масада». Масада, как известно, крепость Ирода в Израиле.
Да.
Но крепость Ирода в Израиле тоже очень неслабо. Итак, звучит объявленная только что музыкальная композиция. Up with the birds from the eels and clean up my sins. While the birds sing, I'm gonna walk up to the top of the rock of sacrifice. 'Cause I know now life ain't no dice. Yes, I know now life is a sacrifice. And I know now, life is a sacrifice. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Берег слоновой кости к Эфиопии никакого отношения не имеет, потому что эфиопы как бы считают себя потерянным племенем, одним из израильских племен, и там у них какие-то старые... Ведь Хайле Селасия называли Lion of Judah, то есть иудейским львом. какие-то. Поэтому замес музыки регги и вот этой африканской культуры на нечто такое уходящее в Ветхий Завет существует. Но какое это имеет отношение вообще к Шекспиру?
К Шекспиру...
И к 17 веку, о котором мы сейчас разговаривали.
Непосредственно не имеет никакого отношения, но это имеет отношение к идее культурной эклектики. А я вообще очень люблю синтез культур. Сочетание культуры. В конце концов, это можно приложить и к Шекспиру, потому что Шекспир уже принадлежит всем культурам. И как мы только что говорили, он сам строил свои пьесы на переводах и на...
Как говорят, в одной из наших
культур.
Да, среднеазиатских... Да, странным образом, да, он уживается в любой, да, стране, да, как-то, да, интересно.
Да. Но, как говорят в среднеазиатских республиках, культур-мультур. Да, он уживается на всех языках. Мне особенно вот... Я видел фотографии в каком-то одном из советских театральных журналов, где в Бурят-Монгольской республике ставили Шекспира, и вот какой-то вот человек...
Все, я сам видел в Ташкенте. Дездемон, кому дал платок?
По-русски?
Ну, да, по-русски.
А, ну,
Дездемон, кому дал платок? Не скажу кому.
Ну, не так, конечно, но я
думал... Мы ходили семь раз.
Да, голубчик,
фейерверк просто.
Наверное, по-узбекски есть тоже.
Ну, конечно, но им нужно было по-русски.
Один из величайших трагиков, армянский трагик, Ваграм Папазян, сколько переиграл шекспировских ролей, и так далее, и так далее.
Но Шекспир крепко повлиял. Даже ведь были такие частушечного типа песни. Знаете, там «Девчонки, будьте осторожны в своих», там и так далее. Это на тему все вот взаимоотношения Дездемона и генерала.
Да?
Да, 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 да. Насчет платочков, носовых там и прочее, прочее. Ну, я могу вам спеть, понимаешь, но там слова не очень такие вежливые. Там звучит это так. Девчонки, будьте осторожны в своих сношениях половых. И никому не доверяйте своих платочков носовых. Ну, эта песня длинная, это как бы заключительный куплет. Но я просто хочу сказать, что на национальное сознание шекспировские сюжеты повлияли довольно крепко. Неудивительно поэтому, что споры об его авторстве до сих пор в далекой Москве, далекой от Страсбурга, представляют какую-то насущную совершенно важность. И неудивительно, что книга, где оспаривается его автор, выдержала вообще тройное издание. Ну, а как нам реагировать? Как на эту книгу, скажем, прореагировали бы ваши кембриджские профессора?
Ну, они и прореагировали, потому что как раз в моей передаче, я с ними беседовал, я брал у них интервью, я описал им краткосюжет и открытие, то есть то, что автор книги выдает за свое открытие, и попросил их как-то поделиться своими мыслями. Для них проблема авторства Шекспира не существует, то есть они считают, что Уильям Шекспир и был автором шекспировских произведений. Но причем это не просто слепая вера, как вот пытается доказать московский автор и многие антистратвардианцы. Они просто считают, что нет никаких исторических фактов, которые позволяли бы сомневаться в том, что Шекспир не написал эти произведения. Потому что, опять же, как мы только что говорили, он вполне мог их написать. Ничего странного для того времени в том, что человек простого происхождения, театральный менеджер и актер, написал великие пьесы, нет.
А кроме того, он был гений.
Да, то есть социальные причины... они вполне не служили препятствием. А явление гениальности, оно всегда странное.
Если его опять социальным происхождением... А потом ведь очень важно, наверное, то, что в то время никто не считал его гением и не могли понять, что он гений. Это очень характерно.
Да, но опять же, я говорю, что само понятие литературной гениальности, оно появилось гораздо позже. И
не только литературной, любой другой гениальности.
Есть такое понятие автоматического письма. Вот тут у нас был историк театра и оперы, который нам рассказал, что когда скопировали все произведения Моцарта, то время на копирование ушло больше, чем Моцарт жил. То есть есть такое понятие открытого космического как бы канала, когда творец сам точно не осознает, что он делает. Он просто строчит, потому что у него вдохновение в нем.
Бог его видит.
Пастернак же, кстати, у него гениальные записки о переводах Шекспира, в которых он писал о том, что ему казалось, что для Шекспира главное были прозаические куски в его пьесах, а не поэтические. И что эти поэтические связки он писал так, в спешке, а основную энергию вкладывал в прозу.
То есть у него как у Пушкина лилось там.
Да, да, да.
Мне это понятно, потому что актер, который на сцене произносит какие-то вот бесконечные речи, ему еще раз такую речь, исходя из звука голоса, написать значительно легче, чем просто сидеть писать на бумаге. У меня история изучения моего английского языка связана тоже несколько, так сказать, с театром. Я окончил школу, как все, по-английски ни двух слов связать не мог. Потом так случилось, что я поступил в морское училище, а английская кафедра, профессура, там узнала, что я хотел быть раньше актером, и у меня какие-то были там навыки, наработки. Они меня вовлекли в самодеятельность пьески играть на английском языке. И буквально уже через год с небольшим, когда мне на сцене приходилось что-то такое произносить в течение 30 там, или 40 минут, произошло замыкание речевого цикла, смыслового цикла, эмоционального выражения того, что я говорю. И человек вдруг заговорил, причем так свободно, что я там дурил потом выпускников всяких университетов. И вот мне через этот мой опыт стало понятно, что, в принципе, Шекспир, находясь во всех этих циклах и живя, так сказать, вот во всей этой струе творческой, вполне легко мог написать талантливому, одаренному человеку, будучи актером, находясь на сцене, потому что он писал для своих приятелей, он им роли, так сказать, уже готовил, он уже знал, для кого он пишет, поэтому все это значительно облегчалось. Это, так сказать, вот мои какие-то домыслы. Ну что же, мы закончим на том, с чего начали, что все-таки автор всех крылатых выражений, названных в начале, является Уильям Шекспир, а различные происки и домыслы, которые против него направлены, как бы не исторически не имеют под собой фактической основы.
The rest is silence.
Чу, дальше ветром тишина. Утренним подуло мне пора. Тогда мы закончим на чем-нибудь эклектическом. Скажем, вот давайте на Нине Симон, которая поет «Love me or leave me», то есть «Люби или уйди», что очень бы закончило нашу сегодняшнюю передачу на позитивной ноте. Потому что не нравится Шекспир – уходи. А любишь – признай его авторство.
Да, вот это мне нравится, нота недосказанности. Когда вот мне не нравится, когда хотят поставить все точки над «и». Опять же, это противоречит самой логике творчества.
Этот процесс происходит везде, не только в литературе. Я считаю, что трагедия любой религии, например, в том, что комментаторы и религиозные всякие книжники подминают под себя религиозную идею, им нужно ее заорганизовать. Это происходило от начала веков. Христос, собственно, восстал против книжников и фарисеев, но его учение тоже подмяли под себя различными никейскими соборами, а потом уже какой-нибудь провинциальный попик имеет полнейшее право на трактование Всё, Христа.
Только у буддистов не так.
Да, и у таоистов не так. Но об этом может быть в другую передачу. А сейчас на прощание звучит Нина Симон «Love me or leave me». Мы благодарим нашего гостя, прощаемся с ним и с вами заодно, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Thank you.
believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.